Радиостанция «Эхо Москвы» в Оренбурге и организация малого и среднего бизнеса «Опора России» представляют программу «Что происходит в Оренбурге». Говорим с бизнесом о бизнесе.
Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу серию передач «Опора России» «Эхо Москвы» «Бизнес о бизнесе». Сегодня у микрофона я, Александр Беляк, и мой соведущий Александр Юдичев. И...
Добрый день.
Добрый день, да, всем. Сегодня мы будем говорить о такси, либо правильно, наверное, таксомоторной перевозке. И сегодня в студии у нас очень много гостей, и я представлю. У нас в гостях Сергей Кныш, это представитель такси ГОСТ.
Добрый день.
Дамир Фахруддинов, такси Белые.
Добрый день всем.
И Салават Юлдашев, такси Калина.
Здравствуйте.
Ну и традиционно, наверное, самый первый вопрос, который мы задаем всем участникам на всех программах. Как начинался ваш бизнес? С чего он начинался? В каком состоянии он был тогда, сейчас? Какие перспективы? Ну, если вкратце, желательно, чтобы все понемножку высказались. Пожалуйста.
Я хотел бы предложить, чтобы начал тот, кто раньше всех пришел в этот бизнес.
Знаем заранее, кто был
раньше. Да. Салават, пожалуйста. Давайте начнем с вас.
Бизнес открыл в 2004 году в мае месяце. Сразу таксопарка не было. Была это диспетчерская служба. Такси в городе было мало. Спрос был в такси очень необходим. Года два работали как диспетчерская служба. Конечно, выгодно. Вкладывать денег не нужно.
Но вы поясните, что такое диспетчерская служба тогда? То есть каким образом? Вы просто организовывали вот связь между потребителем? Где машины-то? На чем возили тогда?
Мы нанимали, брали как бы в аренду, даже не в аренду, нанимали водителя на своих автомобилях. Я купил красивые номера.
Телефонные номера.
Да, 22-22-22, если кто помнит. Закупили радиостанцию, установили на автомобиле, сделали диспетчерскую службу, наняли специалистов-диспетчеров и клиентов связывали с водителями. Они обслуживали их. По сравнению сейчас, тогда были автомобили разные. Водители, врачи не проходили, то обслуживание не делали. Это были их автомобили, поэтому как-то мы отношения к этому особо не имели.
Ну а если тогда возникали какие-то вопросы, ну не знаю, там по качеству обслуживания, вы ответственность как диспетчер в то время несли, либо перекладывали?
Несли, но только не полностью, где-то 50%. Водитель, он хозяин своего автомобиля, он свой сам себе директор, и сложно было с ним руководить. Он мог мыть машину, мог и не мыть, следить и не следить.
Ну а почему потом вы решили все-таки приобрести собственный автопарк, создать?
Да, хотелось брендованные автомобили, всего, все одинаковые модели, чтобы были расписаны, чтобы они каждый день выезжали, были чистые, технически исправные.
То есть качество услуги.
Качество улучшить.
Прибыль выросла?
Конечно, прибыль намного выросла.
То есть порядок в бизнесе, он приносит в конечном итоге прибыль.
Сколько сейчас у вас машин в парке, сколько вы обслуживаете?
Сейчас автомобилей 55 штук. Из них 30 иномарки Hyundai Solaris, 12 Datsun и 10, по-моему, примерно 10 уже распродаем старые автомобили Гранты. На днях прям будем приобретать 10 новых автомобилей Hyundai Solaris, обрадовать водителей, клиентов наших.
Отлично. Дамир, у вас как?
У нас...
В такси Белого.
Да, в такси Белого начиналась история в 2011 году, в 2011. Собственно говоря, в тот самый год, когда, наконец-то, Россия вышла на новый уровень, приняв законопроект 69-й федеральный закон, теперь статья 9-й, где четко было определено, что с 1 сентября этого года, в 11-го тогда, все такси будут у нас с разрешительной системой, будут выдаваться разрешения. Мы открывали таксопарк сразу, начинали это с беленьких логанов расклеенных. На то время действительно, как сказал Салават, уже работали службы, которые имели обклеенные автомобили, таксопарки. Мы входили в этот бизнес. Нам хотелось... Причина открытия, она на самом деле поверхностна, на поверхности лежит. Мы хотели дать новый сервис и идти шагать в ногу со временем. Мы ушли от раций, у нас их не было сразу. Мы поставили планшетные компьютеры, систему автоматического распределения, диспетчерских программы. Людей обучали уже на компьютерах, наушники, колл-центры. Все то, что тогда еще было дико. Получали мы разрешение одни из первых в Оренбургской области. Пакет документов тогда был солидный, сегодня немножко он подсократился. Действительно, хотелось, чтобы были чистые, мытые автомобили, были, есть выпускающие механики, которые обучены, которые сегодня имеют все разрешительные документы, врачи. Спустя некоторое время мы провели, это длительный процесс, лицензирования медицинских кабинетов, набрали врачей, набрали еще, и доросли до парков 150 автомобилей, сегодня чуть-чуть их меньше. Ну, меняется экономика, тут все очень понятно, стоимость автомобилей была одна, как все мои коллеги подтвердят, но стоимость тарифов, то точно мои коллеги подтвердят, мы, наверное, уже лет 5-6 практически не меняем, в какой-то определенной вариации есть там.
Дамир, получается, что в принципе, как бизнес таксомотора, это выгодно. Ну, раз есть развитие определенное. То есть, и как бы такой вопрос, с чего? То есть это что, этот бизнес начался с чего? С собственных накоплений, заемных средств, инвесторов, ну и так далее. Потому что это тоже такой важный фактор, потому что если у тебя есть инвестиции, если они заемные, то это значит перекладывание в тариф, да, то есть стоимости.
Безусловно, бизнес начинается с кредитов. Каждый бизнес начинается с каких-то определенных заемных средств. А это факт. А что касается выгодно, ну, сложно оценивать, что значит выгодно. У каждого, наверное, по-разному. Относительно чего? Относительно чего, смотря какой бизнес. Можно мелкий, средний, большой, крупный. В таксомоторных и пассажирских перевозках. Это мне сложно отвечать выгодно. Я всегда говорю, это сложно. Прежде всего, это сложно. Хотя в те года открываться начали и таксопарки. Но они на сегодняшний день некоторых не существует. Открыты после нас уже, закрыты к тому времени. Спустя год мы провели слияние с одним большим таксопарком крупным. Тогда, если еще кто-то помнит, это было «Русское такси» в 2012 году. Мы провели слияние с этой компанией и полностью перешли под один единый бренд «Белого такси». И все на самом деле было хорошо и устраивало. И потому что люди увидели новый качественный сервис, у нас это было красиво. Да. И мои коллеги держали на уровне. Мы на самом деле никогда с тех времен, как мы зашли на рынок, никогда не были соперниками. То есть мы соперники.
Понятно,
но
что бизнес,
не враги.
Да, любой бизнес сложный, и особенно когда тебе нужно там содержать полностью инфраструктуру, поддерживать, обучать. Но вот у Сергея, наверное, немножко другой подход к ведению бизнеса. Сергей, если вкратце расскажите, с чего начиналось? Мы знаем, что вы вот до эфира мы говорили, что у вас и был парк транспорта, теперь вы другую модель рассмотрели бизнеса. Вот расскажите.
Вообще начали свой бизнес в 2006 году. Вот, как это произошло, у меня маршрутки были на межгород, ходили, Орск, Оренбург, и нужно было, там конкуренция большая, и была идея такая подвозить на эти маршрутки пассажиров, вот, и купили 10 окушек вообще, и с этого так вот бизнес и пошел. Потом, когда увидел, что это за рынок, стало интересно, и вообще переключился полностью на него. Рынок очень сильно изменялся на протяжении вот там с 2006 года по 2016 год, просто глобальные изменения, ну, 2017, да, глобальные изменения произошли, там, начинали с рации, когда было, ну, там, эфир, там, максимум 100 машин можно было подключить, там, и то, там, эта рация уже не справлялась, да, приходилось постоянно меняться, и что сейчас с рынком, ну, мне бы вот, если бы даже в 2010 году бы сказали, что будет вот так, я сказал бы, ну,
не верю, не верю, не поверю.
Да, никогда в жизни бы не поверил, как бы, потому что очень стремительно все развивается и очень так интересно, вот, рынок очень интересный, вот. Я вот немножко не соглашусь с Дамиром в том плане, что он говорит, ну, я вообще считаю, что каждый должен заниматься чем-то одним, либо диспетчерской, либо своим таксопарком. Это сейчас так бизнес сильно поделился, и вот в бизнесе три бизнеса отдельных, и как бы совмещать их не очень сильно получается. Потому что у диспетчерской, у нее свои правила работы, свои принципы работы, свои нюансы есть, вот. А у, ну вот, кто занимается своим таксопарком, у них свои нюансы и свои правила. Ну, например, если у тебя свои машины, ты следишь за тем, чтобы у тебя технически исправные они были, там, чтобы проходили ТО, медиков, да, там вот это, аварии, там, выезды на аварии, там, ну, очень, там, страховые компании, там, своих очень много всяких ситуаций, да. В диспетчерской свои, да, это, там, атака, это, на телефонию на твою, когда, там, взяли, там, вот нам, там, взяли, подключились к нам на 10 тысяч, там, за рубеж назвонили, на 10 миллионов, то есть, назвонили. Ну, там свои нюансы есть, диспетчера, операторы, там, процедуры свои, потому что это для обычного потребителя же, это просто звонок в такси, да, а для нас это целая там процедура, которая начинается от звонка и заканчивается, когда когда машина...
Подачи,
да, подачи машины.
Даже не подачи,
и сопровождение.
Наверное, окончание маршрута, когда человек вышел,
вот.
Из, да, уже.
И, по, это, по, и также по качеству, да, по качеству тоже, ну, вот у нас отдел качества, там работает порядка 15 человек, вот, которые следят чисто за тем, чтобы все проблемы, все жалобы быстро разбирались, быстро там, если вещи какие-то оставили, там, быстро их найти, ну, вот такие это. А так сейчас, по большому счету, на рынке такси три таких вот группы, да, это вот свои таксопарки, это вот колл-центр, и сейчас еще появились такие, как агрегаторы, это Яндекс, Гиты, там, Убер и всякие такие вещи. Это три разных игрока, и у каждого, по большому счету, своя функция в этом
вопрос.
Бизнесе.
Вот в чем. Вы все говорите, что рынок растет, да. Вы все развиваетесь. То есть, ну, по крайней мере, не стоите на месте и, в общем-то, создаете впечатление вполне успешных предпринимателей. Как вы сами оцениваете, рынок вырос вот за последние там, 5-7 лет?
Он не то что вырос, он еще даже глобально растет. Вот данный
и
момент...
Подход, наверное,
люди,
да?
Люди стали больше меняется, ездить.
Да. Люди стали больше ездить, реально.
Ну, очень. Давайте для наших радиослушателей скажем примерно, сколько, во сколько оценивается количественных поездок, ну, давайте по городу Оренбургу, чтобы было понимание, что такое вот эта вот отрасль такси в городе Оренбурге.
Ну, сколько? Да, до эфира говорили, да, что от 25 до 30 тысяч. Ну, считаем,
это
что примерно цифра. Жителей только города Оренбурга.
Это
я 30-35
да,
бы хотел
день.
Сказать. Да, выполненных заказов.
Именно. Выполнен в день.
На да. Все абсолютно любые службы, которые есть, службы, которые в себя включают 2-3 автомобиля, но тоже им бывает и звонят, то есть мы говорим в комплексе. И действительно, я говорю, Сергей у нас просто представитель хорошего диспетчерской службы, понимаете, у него есть понимание это. А мы сегодня на рынке столько игроков, и не все размышляют именно так же. То есть мы, все, кто сегодня в студии, мы давно дружим и общаемся, можно так сказать, и мы всегда ведем диалоги друг с другом.
То есть если возникают какие-то у вас вопросы внутри рынка, вы пытаетесь их урегулировать.
Мы не враги, мы соперники, но не враги.
Угу. Я хочу, кстати, напомнить нашим радиослушателям телефон, по которому можно направлять смс, номер 8-922-878-2444.
Отправляйте вопросы нашим гостям, я думаю, что мы скоро их будем задавать. У меня, знаете, какой вопрос? Вот мы заговорили о количественных, ну, о цифрах. Всем же интересно в цифрах, потому что, когда говорят такси, там, ну, вот, наверное, оценивается визуально, там, хорошо, там, чистый автомобиль, хорошие наклейки, помытый, там, водитель, там, и так далее. Но вот с точки зрения рынка. А вот буквально готовясь к передаче, нам тут прислали такую статистику. Я думаю, что хотелось бы уточнить у вас, что в России всего легально, это главное, наверное, слово, которое мы будем сегодня употреблять, где-то работают 350 тысяч автомобилей в России. Хотелось бы узнать, сколько легально у нас работают, есть ли такие данные в Оренбурге или в Оренбургской области такси, и сколько, правильный вопрос, нелегально. И мы тогда вот после вашего ответа уже будем переходить вот таким бизнес-точным вопросом, который, я думаю, будет интересно.
Но мне кажется, цифра маленькая по России, потому что только по Оренбургской области у нас, ну, опять же, есть реестр. Мы можем судить по реестру выданных разрешений, которые опубликованы на сайте Министерства экономического развития. Угу. И там цифра уже, по-моему, приближается к 15, да, тысяч автомобилей, но это область. И мы понимаем, что у нас там по субъектам, даже если мы умножаем Российской Федерации, да, не везде, может, где-то развито, но мы не самый большой субъект, да, Российской. Да, у нас большая область, безусловно, но мы говорим, что мы не миллион, не город Оренбург. Я думаю, цифра немного больше. Опять же, легальный это... Ну, мы сейчас можем, согласно закону, можем говорить об одном. Легальный, значит, у кого есть разрешение.
Разрешение,
реестр, нумерация идет. Какие-то отзываются, какие-то возвращаются, но Оренбург точно, это более 10 тысяч автомобилей сегодня занимается. Да, Сергей?
Да, я думаю, да. Ну, да. Вообще такая статистика была, на съезд таксистов был, и вот там нам статистику приводили, в Москве или в Питере проходил последний, по-моему, в Москве проходил, да. Вот, и там что-то процентов 20-25 было, что вот официально выданных от того, что есть на самом деле на рынке.
Слова-то, а ваше мнение?
Мне то же самое. 20-25% работают в нашем городе легально.
То
остальные
есть 70-75% да, это да. Нелегально.
Нелегально. 100%.
Мне хотелось бы понять, и, наверное, Александр меня поддержит, что такое в вашем понимании нелегальный перевозчик, наверное. Или, опять-таки, для наших радиослушателей тоже надо понимать, что такое агрегатор, кто перевозчик, кто таксомотор, потому что не все несут ответственность за там, ну, точнее, каждый несет ответственность за свою услугу, которую он организовывает. Поэтому хотелось бы вот из ваших уст услышать, что такое в вашем понимании нелегальный бизнес и к чему это приводит.
Ну, Дамир, наверное, правильно сказал, что тех, у кого нет разрешений, вот тот нелегальный, да, у кого есть разрешение, тот
по крайней мере, мы так перевозчик. По закону только можем говорить, это факт. Признать человека, перевозчика, не человека, как в законе, перевозчика, то есть это либо юрлицо, либо индивидуальный предприниматель, нелегальным, если у него есть разрешение, мы не можем. Но, опять же, там есть куча требований, которые необходимо продолжать соблюдать. То есть даже если у тебя есть разрешение, у тебя должна быть фотографическая схема на автомобиле, у тебя должен быть оранжевый фонарь, таксометр, если ты используешь при расчетах свой таксометр. Соответственно, эти все процессы надо просто контролировать.
Также путевой лист.
Да, безусловно.
Также проходить медосмотр.
То есть все эти вещи, а вот все, кто не соблюдает 9-ю статью 69-го федерального закона, пункты, да, определенные, они все нелегальны в любом случае. Ну, для нас, понимание, нелегальны. Это...
А что толкает людей вот на такие, как бы, это что, это жажда там больше доходности или что? Почему им, допустим, не обратиться там к вам в службы, да, для того, чтобы там легализоваться, проходить там медицинский осмотр на вашей базе? Я не знаю, ну, что...
80% рынка где-то, вот, ну, вот как мы сказали, да, это те люди, которые видят в этом как дополнительный заработок. Это, ну, те люди, которые там отработал на основной работе, пришел к нам, да, и у нас работает. Понимаете, да? Он ее не расценивает как основную работу. Сейчас же много шуток, да, с этим связано, что там...
Каких?
Ну, то, что там это... Я вот раньше там был, там вот... Я просто сегодня смотрел.
Да,
Из-за этого именно, ну, что они ее не расценивают как основной заработок. Многие выходят там сутки через трое, кто
работает. Не считают тогда... То есть они считают, точнее, что если это дополнительный заработок, то он не должен облагаться никакими...
А потому что еще законодательная база такая, что, ну, там же и налог ты должен меньше платить. Ты же на основной работе меньше... Ой, уже заплатил свой налог.
Ну, это правильно же?
Не, ну доходы то в любом случае ты получил и должен хотя бы 13% с них уплатить.
И система еще не сильно, ну, как бы ее надо очень сильно упростить для того, чтобы, ну, водитель мог быстро себя узаконить. А сейчас это очень тяжелая процедура и как бы подразумевает в себя большие риски.
Насколько тяжелая эта процедура? То есть, ну, вот я, допустим, решил поработать в такси.
Подработать сегодня вечером.
Да.
Вот смотрите.
И что я должен, чтобы соблюсти требования закона, что я должен сделать?
Вот, который закон в своей, вот, в виде, каком он существует, вы должны быть либо юрлицом, либо индивидуальным предпринимателем. И зарегистрироваться, естественно, и, соответственно, получить разрешение на автомобиль. Собрать документы и получить разрешение на автомобиль.
То есть деятельность, да. Физлицо. В большинстве своем у нас водители, вот вы говорили,
да,
про 80%.
Вот поэтому сегодня идет и в законодательном собрании, сейчас даже в данный момент, комитетом по экономике, по предпринимательству промышленности, идет работа над законом. В Государственной Думе лежит проект федерального закона, предложенными двумя законодательными собраниями, в том числе Оренбургской области и Краснодарским краем. Там прописана определенная норма, которая упрощает, дает возможность заключения вам, дает возможность заключить договор с предприятием, которое будет нести за вас ответственность, которое выдало вам разрешение. Но предприятие. То есть, и тогда это упростит эту возможность. Правильно Сергей сказал. Сегодня, конечно, на не основную работу это же необходимо при открытии юрлица. Бухгалтер, ведение учета и так далее. Данная возможность даст в законе. Но она дает и возможность так работать. Устанавливает ваши отношения с предприятием, которое потом заключает услуги с таким же диспетчерским, с такой же службой диспетчерской, как у Сергея. Но она легальна. Она отвечает всеми штрафами и санкциями, которые тоже предусмотрены в проекте закона. Будет ли он принят или нет, мы не знаем. Стоит в первом чтении, пока в предварительном графике в Государственной Думе. Но мы же не знаем, в какой стадии...
Сколько лет уже стоит он?
Вторым законодательным собранием, не нашим, он 2 месяца, а наш закон 2 года. К сожалению, произошла пересмена созыва, а сегодня направлена просьба депутатов Государственной Думы от Оренбургской области помочь в том, чтобы этот закон...
Вы пытались, ну, так скажем, поговорить с ними, вот с теми...
Нелегалами.
Ну да, но не будем, как бы, слово такое не очень хорошее.
Я в кавычки заключил.
О том, чтобы, ну, разъяснительно, я не знаю, работу, о том, что это, как бы, предложение... Почему я задаю вопрос такой? Потому что вот вы сказали, там, законодательство будет, возможно, меняться и так далее, но мы же придем к тому, что... это масса, да, 75% вы сказали, в этом секторе работают, скажут, что, извините, вы не учли наше мнение, и мы, как бы, да, будем возвращаться к тому, что, ну, вроде бы какие-то крупные игроки собрались, что-то там решили, и... а мы теперь как бы за бортом. И все равно это уже будет не то, что нелегальный бизнес, а это будет вообще серее, там, черный, я не знаю, там, вообще как бы такой вот криминальный, так скажем. И я так понимаю, что в этом законе планируются и штрафные какие-то санкции в отношении тех людей, которые нелегально организуют этот бизнес. Потом...
Да, планируется, но вот я могу сказать даже на примере того, что там упрощена будет система, достаточно все будет разъяснить. Теперь, возвращаясь к началу вопроса, разъяснительная работа с нелегальными. Ну, опять же, мы периодически встречаемся на разных полях мероприятий различных, встреч, и мы всегда обсуждаем. Вот как таковой диспетчерских центров, служб, они, в принципе, у нас сегодня нет такого понимания законодательства. Это информационная служба, которая сегодня подает эти заявки. Я не против них, действительно. Мы, это мнение наше правильное. Мы за то, чтобы они просто соблюдали закон. А что касается людей, которые скажут, мы подрабатываем, и вы нас не учли, наше мнение. Ну, во-первых, мое мнение уже я уже озвучивал. Каждый должен делать своим делом. И если ты хочешь работать и отвечать за пассажиров, за их безопасность, будь любезен. Давайте-ка вы пройдете определенные процедуры. Мы проверим вас, когда вы будете выходить на линию. Посмотрим вашу машину. А она вообще может ездить в такси? А вы вообще сегодня не выпивали ли? А сегодня давление у вас нормальное? И, собственно говоря, при наличии этих официальных юридических лиц, которые будут нести ответственность, все будет нормально. Это несложно, поверьте, это далеко не сложно. А водителями общаться, ну, они все хотят выходить подрабатывать, безусловно. Будет порядок, значит, будут приняты правила, единые стандарты. Все будут их соблюдать, мы же это знаем с вами. Все идет в переходный период. Всегда сложно принять что-то, вот, что-то новое, что-то неизвестное, но мы все ко всему же приспосабливаемся, все принимаем для себя.
Сейчас еще прорабатывается такая тема, ну, чтобы для водителя было как удобно. Он приехал в единое окно, подал документы.
Ну, на патент, допустим.
Патент, да, ему дали, он на нем год отработал, через год он закрылся, и потом никаких штрафов, ничего нет, и он спокойно работает. Вот когда такое будет, будет тоже проще, да. Ну, я вот немножко еще это, что вот медики, это все хорошо, да, ну, я считаю, что вот прохождение медиков, оно немножко, ну, не нужно. Почему? Потому что у нас есть ГАИ, которое стоит на дорогах, оно каждый раз это контролирует, есть бешеные штрафы за... Не то, что штрафы сейчас, там уголовная ответственность за езду там...
Ну, просто если бы количество сотрудников было столько, сколько количество машин и заказов...
Я понял. Это один ряд. А мы же еще говорим не только про алкогольное опьянение и наркотическое. Мы говорим... Нет, мы говорим еще в целом вообще о состоянии здоровья. Врач, он сегодня имеет право определить визуально давление, зубная боль острая, когда он применяет какие-то лекарства, которые на сегодняшний день... Не позволяет управлять транспортным средством. И вот, к сожалению, многие бывают обстоятельства, сердечники.
У нас осталось 2 минуты до перерыва, и хотелось бы начать затрагивать вот тему влияния стоимости, ну, на тариф, так скажем, на перевозку, то есть развитие информационных технологий. Насколько вот... те моменты, там, Яндекс.Такси, там, Гетс, там, и иные там сервисы влияют на стоимость перевозки и какая там возникает конкуренция, потому что, ну, мы понимаем, еще возвращаемся, что имея собственный там таксомоторный парк, оно там накладывает больше, наверное, финансовых, так скажем, моментов. И мы сейчас это начнем говорить, и к нам после перерыва, я надеюсь, подключится представитель Яндекс.Такси, который тоже нам расскажет, насколько ситуация сложилась в их рынке и на территории города Римбурга. Насколько вот влияние...
Конечно, Яндекс.Такси сделал нам здорово погоду. Не вкладывая деньги, они придумали приложение, приложение для клиентов, для пассажиров и приложение для водителей. Доступ приложения для пассажиров открыт, без пароля. Для водителей требуется пароль. Они могут подключаться, вот это приложение, дистанционно, отдаленно.
Прошу прощения у Салавата, что прерываю его. Нам нужно уйти, к сожалению, на перерыв, на небольшой. Мы обязательно продолжим и именно с этой животрепещущей темы.
Радиостанция «Эхо Москвы» в Оренбурге и организация малого и среднего бизнеса «Опора России» представляют программу «Что происходит в Оренбурге». Говорим с бизнесом о бизнесе.
Итак, мы продолжаем. Салават, я еще раз приношу свои извинения, что я приношу свои извинения, что прервал ваши слова по поводу агрегаторов. Если можно, продолжите, пожалуйста.
Ну да, в наш город зашел Яндекс, агрегатор, крупная сеть, Московская.
Да-да-да, продолжать.
Московская. Продолжать. Организовывать подключение водителей. И мы чем таксопарк отличаемся от Яндекса? Они не вкладывают денег, не покупают автомобили, не организовывают осмотр машин, абсолютно ничего не делают. У них даже нету диспетчерской службы.
То есть, по сути, получается, что пассажиру в случае какой-то нештатной ситуации, ну, например, я слишком долго стою на улице и жду автомобиль, да, мне даже некуда обратиться, что ли, получается так?
Обратиться можно, есть там как-то обратная связь, но если, допустим, что-то с вами серьезно случится, потери имущества или какие-то неординарные, там, водитель неадекватный, нету, некому обратиться. За это, за ваш заказ никто не несет ответственность.
Угу.
Потому что... Вот вы как думаете, что... Ну, понятно, что они, ну, тоже организуют свой бизнес, да, на основе, там, законодательства Российской Федерации. Но меры ответственности, по большому счету, там, наверное, меньше, чем у вас. Это объективно. Нужно ли и туда-то какие-то меры, или приравнять, точнее, вот те, кто дает услугу, неважно каким способом, там, дистанционным, прямым, там, и так далее, чтобы у всех были равные подходы к ведению бизнеса?
Конечно. Вот самое главное сейчас продолжение, да, что говорит Салават. Роспотребнадзор уже наказал компанию Uber за то, что она не передала конечному потребителю информацию о перевозчике. То есть их наказали за это, и, конечно, штраф это совсем маленький, там 100 тысяч рублей. Что такое для Uber 100 тысяч рублей, наверное, все представляют. Поэтому я считаю, что они не полноценные, неравные участники рынка. А надо равнять и приравнять. Никто не против них. Надо да, просто, чтобы раз, все да, было
вот
в законе.
У меня тоже есть информационная справка по Uber, ну, то есть по агрегатору, который как раз получил разъяснение Федеральной налоговой службы о том, что он может заключать через российских партнеров, не регистрируя в России дочернюю фирму. То есть вести бизнес так дистанционно. И что касательно них, то с 1 января все там агрегаторы должны платить НДС. Но возникает тут же вопрос с теми перевозчиками, которые заключают непосредственно там Яндекс или Юбер, если у тебя нету патента, или даже если у тебя патенты, либо упрощенная система, то НДСом там не облагается. А мы же все равно бизнес, это же не только вот личные занятия, это все-таки налоговые, наверное, поступления. И у нас на связи, да?
А я предлагаю спросить как раз-таки у одного из партнеров Яндекс.Такси в нашем городе, у Виталия Найденова.
У нас на телефонной связи.
Виталий, добрый день, вы слышите нас?
Здравствуйте, да, мы слушаем вас.
Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы пришли в бизнес такси? И почему выбрали именно эту бизнес-модель?
Ну, конкретно в такси мы достаточно давно работаем. Я был в свое время управляющим таксомоторного предприятия, такого как Taxi International. И... поскольку Россия динамично достаточно развивается, развивается вообще бизнес как таковой, с недавнего времени на рынке появились такие агрегаторы, как Яндекс, Гет, Убер. До этого появлялись такие участники рынка, как Везет, Такси Максим. Это был постепенный рост и развитие вообще как такового такси. И говорить о том, что Яндекс не является таксомоторным предприятием, ну, это небольшое заблуждение, потому что договора Яндекс заключает именно с таксомоторными предприятиями. То есть мы также действуем в рамках законодательства Российской Федерации.
А как быть с людьми, которые устанавливают себе на смартфон приложение Яндекс.Такси и могут работать водителем?
Они не имеют возможности подключиться напрямую к Яндексу, кроме как через партнера.
То есть
смотрите, если мы заключили договор с Яндекс.Такси, мы несем полную юридическую ответственность за все, что происходит конкретно с нашими водителями, с нашими заказами, со всем, что происходит на рынке Оренбург. То есть это полная юридическая ответственность. И... нужно просто понимать хорошо, что из себя представляет данный новый продукт на рынке.
Скажите,
это не произвольная скажем так, попытка вести бизнес.
Виталий, скажите, вот ваше предприятие, которое подключает Яндекс.Такси сегодня, а вы подключаете водителей, имеющие разрешение или не имеющие разрешение?
И насколько этот контроль осуществлен, и вы просматриваете, так скажем, наличие тех необходимых документов для ведения предпринимательской деятельности?
Смотрите, мы выступаем как компания, которая предоставляет полный спектр услуг для водителей, начиная от обслуживания в автосервисе, прохождения разного рода технических осмотров и прочего, и прочего. И мы предоставляем возможность получить через нашу компанию лицензию на деятельность. Мы делаем все возможное для того, чтобы обычный рядовой водитель имел возможность зарабатывать деньги, даже если он не является профессиональным водителем такси. Но это не говорит о том, что мы не несем за него ответственность, и мы не наблюдаем за тем, как он перевозит пассажиров, а как он двигается, насколько это безопасно. Просто дело в том, что у каждого партнера есть своя определенная технология работы.
А налоги-то кто платит?
Ну, налоги вот, платим мы.
То есть с каждой поездки, которая была произведена через Яндекс.Такси, через вас как партнера Яндекс.Такси в Оренбурге, вы уплачиваете определенную сумму налогов. То есть, ну, скажем, налоги с дохода физического лица, который
организует перевозку.
Который, собственно, и перевозит человека, то есть водителя. Поясню, водитель совершил поездку, получил 100 рублей. С этих 100 рублей он должен уплатить 13%, то есть 13 рублей он сразу должен перечислить в бюджет. Но так как вы в данном случае выступаете налоговым агентом, то вы это и должны сделать. Я правильно понимаю, вы это делаете?
Совершенно верно.
Потрясающе. Вы, наверное, один из самых больших налогоплательщиков у нас в городе.
Да, в какой бюджет, самое главное?
Да-да-да.
По месту регистрации, либо туда?
Просто смотрите, в любом случае есть определенные механизмы, с которыми сталкиваются все те, кто рано или поздно начинает заниматься бизнесом. Но Яндекс.Такси, тот же самый GetTaxi, Uber – это возможность людям просто войти на рынок и начать что-то делать. То есть это просто возможность для того, чтобы сделать свободным рынок.
Свободным от чего?
Свободным от таких вещей, как вот ребята говорили в процессе программы, что нужен определенный бюджет, кредиты и прочее, и прочее. Это нужно было раньше. А сегодня есть возможность начать бизнес с минимальными вложениями.
А с другой стороны, это никак не сказывается на потребителях в конечном итоге. Ну, то, что цены снизились-то, это да. Но качество обслуживания не снижается от этого ли?
Смотрите, все зависит от простого понятия добросовестность и недобросовестность. Если вы привыкли делать качественно свою работу, если вы заинтересованы в том, чтобы такое понятие, как российский бизнес, был не из разряда анекдотов, а просто серьезным понятием, и была возможность выходить на международный рынок, самим представляя себя и свою страну. Я думаю, это нормальная возможность для молодых людей, потому что большинство агрегаторов, тех, кто работает на этом рынке, это как раз молодежь.
Виталий, и вопрос такой, начнем с вас, и потом перейдем к нашим гостям в студии. Насколько вот развитие рынка агрегаторов повлияет на рейсовый транспорт, который находится в крупных городах, ну, в частности, в Оренбурге? Ну, то есть имеется в виду по ценообразованию, но если мы должны понимать, что сейчас проезд в общественном транспорте там 22-25 рублей, то есть если у вас семья из 4 человек, то проще, наверное, заказать у агрегатора или у службы такси машину и доехать какое-то небольшое промежуток расстояния. Вот насколько вот это развитие технологий повлияет на рейсовый транспорт? Ваше мнение?
В целом происходит удешевление расходов как таковых, которые несет компания. То есть содержание диспетчерского аппарата – это расходы. А с другой стороны, возможность инновации использовать в бизнесе – это возможность предоставить рабочие места, ну, к примеру, даже людям с ограниченными возможностями. Поэтому в целом, Вопрос, наверное, не о стоимости, а о качестве, которое потребитель итоговый получает в номинальном выражении. То есть возможность, доступность, скорость обслуживания. Я считаю, что это шаг к увеличению качества и скорости обслуживания на рынке.
Виталий, спасибо, наверное, большое. Мы перейдем в студию к нашим гостям и продолжим развивать вот эту тему. Ну, или точнее, если есть что сказать по этому вопросу.
Спасибо, Виталий.
Дамир. Ну, по вопросу, касающемуся повышения тарифов на пассажирские перевозки, ну, я считаю, что это не повлечет никакие изменения цифр. Если, конечно, еще раз говорю, когда всех призовут к единому стандарту законов, никаких такие подобные тарифы, еще больше вам скажу, Яндекс заходил сюда с одними условиями, сегодня Яндекс дает водителям уже другие условия, компенсируя различные, там, добавляя до заказов надбавки, проценты, бонусы, которые раньше выплачивались в огромном количестве, сейчас их все меньше и меньше. И стоимость услуг, которую они сегодня предлагают, я вам даже не могу сказать, что она дешевая на самом-то деле, потому что по факту, ну, мы замеряем. Мы уже говорили до эфира о том, что примерно у нас у всех тарифы-то одинаковые. И все они в одном поле. Но они другой ситуации. Они же для клиента-то, они, может быть, оставляют какие-то процессы там, компенсируя за счет каких-то собственных средств. Потому что они в итоге добавляют. Потому что водитель сам по этим тарифам никогда не повезет пассажира. Если он просто выйдет сам, и ему скажут, вы же вчера меня везли в Яндексе по этой цене от этого, от пункта А до пункта Б за 90 рублей, за 86. Отвезите меня сегодня? Он не повезет. Потому что к этим 86 рублей агрегатчик, там, Яндекс.Такси добавил водителю до соточки, там, до 90-80, там, условия меняются каждый раз постоянно. Он добавил эти деньги. То есть компания, она дала. То есть, да, конечно, потребителю очень хорошо, но они же не будут это сдерживать. А когда они сегодня своими действиями прибьют таксомоторный бизнес, прибьют таксопарки и оставят только подобных перевозчиков, действующих на информационных услугах, ничто не мешает им взять и поднять тариф до того потолка, которого они хотят, а других такси уже не будет.
То есть получается, то Дамир, что... Дамир, получается, что у вас прибыль упала?
Конечно, безусловно, мы об этом давно говорим. Упала она, я объясню.
Да, заходом в город Яндекс.Такси у нас заказы припали намного чувствительнее.
Количество, конечно, заказов упало?
И заказов, и водителей. Да. Водители перестали, они начали увольняться, уходить туда, потому что там давали отличные условия, плюс появились некоторые предприниматели, которые берут эти автомобили. Вот я говорю о том, что вы правильный вопрос задали, там, про налоги, про всю ситуацию и так далее, там, отвечать. Действительно, это в меру ответственности каждого самого водителя. Только попробуйте заставить водителя на личном транспорте отремонтировать гудящий подшипник своего автомобиля. Ни за что. И пока... никак они не надавят это, контролируют. Да, вы предлагаете им сервис. Вы же не бесплатно предлагаете, а за деньги. Не будет он менять, пока он не развалится. Что не позволительно. И самый главный процесс. Эти автомобили не маркированы. Их ГИБДД остановить не может. И проверить лобовое стекло, разбито оно или путевой лист, не может. А мы ездим парадные, все обрисованные. Вот они. Я рад, что так работает служба. Но благодаря есть у нас рейды, есть процедуры. Они проводят эти рейды. Поэтому пассажирский, вернусь к вопросу, ушел немножко. Я считаю, что ничего не будет, но порядок надо наводить, безусловно. Конечно, по таким ценам. Они никогда сами не пользуются по таким ценам. Это компания везет за эту цену и возмещает водителю деньги. Затраты, вы бензин посмотрите, любую поездку можно разложить экономически и доказать. Да, конечно.
Сергей, ну вот у вас был свой парк автомобилей, да, у вас были свои водители, скажем так, штатные, да. Вы, насколько я знаю, это все сократили дело, автомобили проданы. И сейчас вы, опять же, идете как информационный сервис, агрегатор.
Тут надо понимать, что такое собственный автомобиль и что такое колл-центр. Ну, это две разных вещи. Собственный автомобиль, он с одной машины в день получает там 1400. Где-то там 1500, ну, там план, там еще что-то. Как заказы ты получаешь 10 рублей, понимаете? Что это, когда у тебя собственная машина, ты несешь расходы какие? Страховку, там, ремонты, там, это, обслуживание, да? Зарплаты, офисы. Когда у тебя колл-центр, ты что несешь? Телефонию, интернет, зарплату также, там,
техническое оснащение.
Постоянно вот это штат программистов, которые все время там сидят, тебе программу настраивают. Понимаете? И тут надо еще понимать, как рынок такси, он развивался, да. Когда мы работали раньше на рациях, мы не видели, где находится машина. И машина, ну, стоит в одном районе, мы ее гнали совершенно в другой. И расстояние до заказа было где-то, ну, вот в Орске я знаю точно 3 километра, в Оренбурге около 5 километров, он только до заказа ехал.
То есть расходная часть была
расходная позже. Часть. Во-вторых, еще, самое тоже, что немаловажно, это то, что водитель ждал очень долго заказ. Сейчас водитель не ждет заказ. И расстояние до заказа у него 200 метров среднее. Понимаете? Потому что количество машин, их большое, ну, плотность, их много. Плотность. Количество заказов выросло в разы. И за счет этого, и получается, что цены, они не будут подниматься.
А как вы думаете, почему выросло количество заказов-то? Потому
что люди стали больше получать?
Рынок стал, нет, рынок стал другой. Понимаете, за счет того, что пришли вот такие технологии, нас нельзя же сравнивать с маршруткой. Маршрутка это, она ездит вот по какому-то определенному маршруту. Ты можешь там купить бензин, понял, это невыгодно, перейти на дизель, понял, это невыгодно, перейти на газ. Все. Правильно же? Uh-huh. А в такси немножко по-другому. Мы за счет того, что стали понимать, где находится машина, мы стали прокладывать ему маршруты, мы стали четко контролировать, где он, что и как он сейчас, как себя ведет. Вплоть до того, что мы можем прослушать, что сейчас в машине происходит у него. Понимаете? И за счет этого идет оптимизация расходов вот этих, которых раньше надо было закладывать в расходы, теперь их нету, и мы их убираем оттуда. И цена проезда из-за этого, как бы, если переложить, что было раньше, что сейчас, она выше по стоимости.
Друзья, у нас осталось совсем немного времени, так у нас бурно мы обсуждаем, что время летит, и хотелось бы понять, к чему стремится, к чему идет или какие для себя ставит цели рынок таксомоторный, в количественном, у кого какие планы на ближайшее время именно вот в своем бизнесе.
Дело в том, что самое главное, мы всегда, и таксопарки обязательно поддержим все эти службы, диспетчерские водители, но когда он проводит нелегальные процедуры, не дает чек, он не дает вам никакой документ, бланк, строгая часть, что мы используем. Вот когда есть куда стремиться, желание понимать, что хочешь развиваться, самая основная задача, не надо сейчас увеличить таксопарк. Я думаю, ни я, ни Салават этого делать не будет. Мы сейчас занимаемся плановым обновлением нашего таксопарка. Новую машину. Что в ближайших планах у нас? У нас до июня месяца подписано, потому что автосалоном предварительные договоренности. 26 новых автомобилей Volkswagen Polo. Мы их выводим, и мы осталось из 70 логанов, у нас уже осталось 24 логана. То есть мы все планово продали, хотим сервис повышать.
Сколько вы хотите перевезти пассажиров? Давайте так. В год. У вас план какой-то стоит в вашем понимании?
Пассажиров в год, больше миллиона мы перевозим. Это однозначно, конечно. Хочется возить и больше и больше.
Слава, вы сколько перевозите в год пассажиров?
Стремимся таким же количеством заказов.
Ну, понятно. Сергей, а вы увеличить количество базу, то есть тех людей, которые подключаются и, наверное... от бизнеса. Пообещайте нам, что будете проверять их юридическую чистоту, то есть чтобы они все были, конечно же, имели лицензию или оформлены, да, и платили в налоги. Это, наверное, самое главное, одна из самых главнейших задач бизнеса в том числе.
Даже спорить с этим никто не
может. Потому что это же обратный эффект. Чем больше ты платишь в бюджет, тем ты больше, в том числе, задаешь вопросы органам исполнительной власти по тем или иным условиям. Это же, так скажем,
проехал в такси, и отчисления произошли, я же потратил деньги, компания заплатила налоги, будьте любезны, бюджет-то пополнен.
А вот, кстати, по поводу регулирования, да, вашего рынка, много проверок? Сильное давление со стороны административных органов?
У нас очень много. Почему? Количество заказов большое, всегда находится кто-то там недовольный, либо еще что-то. У нас проверки, постоянно идут, Мы к этому уже привыкли, просто не обращаем на это внимания.
Проверки от юрлиц, они плановые. На сегодня, правда, есть мораторий на определенный мало-средний бизнес, тем не менее, плановые какие-то существуют внепланы по жалобам, а проверки, касающиеся действия на линии автомобилей, каждый день сотрудники ГИБДД останавливают более 20-30 раз наш автомобиль такси и проверяют.
Салават.
То же самое. Сегодня только был ГИБДД по повестке, оштрафовали на 5000 рублей за отсутствие брезговика. Если был бы я обычный водитель, это был штраф на 200-500 рублей.
Вот видите как.
Это юрлицо. Но вы считаете справедливо? То есть вот этот вот, или слишком сильный?
И еще тогда
про официальное такси очень, конечно.
Про площадки коротко, потому что осталась одна минута. Есть ли какое-то общее профессиональное объединение, куда вы входите, где вы собираетесь, обсуждаете вот эти вопросы, которые мы сегодня сегодня подняли?
Да, порядка 10 легальных такси, таксопарк. У нас есть свое партнерство некоммерческое, называется «Содружество». Мы вместе работаем уже в течение года, обмениваемся заказами. У нас единая программа, единая почти база. И нам, мы как бы противостоим...
Дамир, вы... Вас.
Мы входим в «Содружество» сегодня, но мы работаем с диспетчерской службой, мы с Сергеем недавно встречались, обсуждали работу. Мы планово всегда встречаемся. Кто, вот кто приходит встречаться, они-то как раз за порядок. А туда, как не зови, туда не приходят те, кто не
Сергей,
может.
Сергей, вы...
Я еще вхожу в Национальный совет такси, там, председатель...
То есть Кусаков. Идет, общение идет, да, понимание есть, и мы надеемся, что с точки зрения бизнеса, таксомоторный бизнес или такси будет у нас развиваться и идти вперед. Поэтому всем спасибо.
Всем спасибо.
Доброго, до свидания.
До свидания.